псевдохитроумные приспособления, на присутствие которых в своей машине Баррис постоянно намекал, скорее всего, носили определенное сходство с реальностью. Реальностью и впрямь модифицированного автомобиля Боба Арктура. Тем более, что многие из радиоприбамбасов, имевшихся у Арктура, не были секретными и даже демонстрировались поздно вечером по телевизору. В сетевых ток-шоу экспертами-электронщиками, которые либо участвовали в их разработке, либо читали про них в специальных журналах, либо были уволены из полицейских лабораторий и, соответственно, затаили злобу. Так что теперь любой средний гражданин, или как в своем напыщенном квазиинтеллигентском стиле выражался Баррис, типичный средний гражданин, прекрасно знал, что ни один черно-белый не станет тормозить несущийся на бешеной скорости форсированный «Шевроле», размалеванный гоночными полосками, с типа диким тинейджером за рулем, явно забалдевшим от пива курс. Блюстителю закона никак не улыбалось обнаружить, что он на самом деле стопорнул тайного агента по борьбе с наркотиками, вовсю преследовавшего своего врага. Типичный средний гражданин нашего времени знал, как и зачем все эти с ревом мчащиеся вперед, пугающие пожилых дамочек и прочих цивилов, вплоть до нервной дрожи и написания гневных писем в различные инстанции, машины тайных агентов постоянно обмениваются опознавательными знаками с себе подобными. Впрочем, какое это имело значение? Значение и весьма зловещее. Все это могло иметь в том случае, если бы панки, хот-родеры, байкеры, а в особенности наркоторговцы, курьеры и толкачи, сумели смастерить и вмонтировать в свои машины подобные хитроумные устройства. Тогда они тоже могли бы со свистом проноситься мимо, совершенно безнаказанно. «Ну, я пошел», – проворчал Арктур, что он так или иначе намеревался сделать. Присутствие в доме Барриса с Лакманом он уже обеспечил. Теперь ему непременно требовалось уйти.
«Ты куда?»
– спросил Лакман.
«К Донне».
Добраться до ее дома пешком было почти немыслимо. Говоря это, Арктур мог не сомневаться, что никто из его приятелей за ним не увяжется. Он надел плащ и направился к передней двери.
«Пока, ребята!»
«Моя машина!»
Баррис понес какую-то околесицу.
«Если б я попытался проехаться на твоей машине, — перебил Арктур, — я непременно нажал бы какую-то не ту кнопку и всплыл бы над центром Лос-Анджелеса, подобно дирижаблю Гудира. Тогда меня как пить дать заставили бы сбрасывать бараты на пожары в нефтяных шахтах».
«Рад, что ты можешь войти в мое положение», — бормотал Баррис, пока Арктур закрывал дверь.
Усевшись перед кубом голограммы второго монитора, Фред в своем шифрокостюме бесстрастно наблюдал, как голограмма у него перед глазами непрерывно меняется. Другие наблюдатели в безопасной квартире смотрели другие голограммы из других источников информации. В основном – воспроизведение. Фред, однако, следил за развертыванием живой голограммы. Она непрерывно записывалась, но он прокрутил сохраненную пленку, чтобы поймать передачу, какой она непосредственно шла из официально признанного запущенным дома Боба Арктура. Внутри голограммы в широкополосном цвете с высоким разрешением сидели Баррис и Лакман. Сидя в лучшем кресле, какое было в гостиной, Баррис склонялся над гашишной трубкой, которую уже много дней мастерил. Застывшим от сосредоточения лицом он все обматывал и обматывал белой ниткой чашечку трубки. Лакман горбился над кофейным столиком, набивая полный рот приготовленными на скорую руку цыплятами Свенсона и одновременно следя за идущим по телевизору вестерном. Рядом на столике, сплющенный его мощным кулаком, валялись четыре пивные банки. Лакман, не глядя, протянул руку за пятой, уже ополовиненной, опрокинул ее, разлил, все-таки ухватил и изрыгнул проклятие. Услышав проклятие, Баррис поднял голову и одарил приятеля взглядом мимо из Зигфрида, а потом снова принялся за работу. Фред продолжал наблюдать.
«Блядские вечерние программы», —
изрыгнул с полным ртом Лакман, а потом вдруг выронил вилку и вскочил на ноги. Неуверенно потоптавшись, он резко развернулся к Баррису, вскинул обе руки вверх и молча замахал ими,
Рот его раскрылся, и полупережеванная пища посыпалась на пол, на одежду. Кошки с энтузиазмом кинулись подбирать. Баррис приостановил свою возню с трубкой и принялся глазеть на несчастного Лакмана. В ярости, теперь уже изрыгая жуткие гортанные хрипы, Лакман одним взмахом руки очистил весь кофейный столик. Пивные банки и тарелка с грохотом рухнули на пол. Испуганные кошки метнулись в разные стороны. А Баррис по-прежнему неподвижно глазел. Несколькими нетвердыми шагами Лакман добрался до кухни. Смонтированный там сканер, проецируя свой куб перед застывшим от ужаса взглядом Фреда, зафиксировал, как Лакман слепо шарит по кухонному столу, ища стакан, потом пытается повернуть ручку крана и налить в стакан воды. Фред вскочил перед монитором. Буквально прикованный к месту в кубе второго монитора, он увидел, как Баррис, так и не поднявшись из кресла, снова усердно обматывает ниткой чашечку гашишной трубки. Баррис даже не поднимал голову. Второй монитор показывал, как он серьезно погрузился в свою работу. С аудиокассет выплескивались надрывные, неистовые звуки страдания. Лакман задыхался. К ним добавлялся жуткий грохот кастрюль, сковородок и разнокалиберных тарелок, которые Лакман сбрасывал на пол в надежде привлечь внимание Барриса. Среди всей этой вакханалии шумов Баррис продолжал методично обматывать свою трубку и не поднимал взгляда. На кухне, в кубе первого монитора, Лакман вдруг упал на пол. Не постепенно, сперва на колени, а разом, с глухим стуком, и застыл, распластавшись. Баррис не прекращал обматывать ниткой свою гашишную трубку. И теперь в уголках его рта стала заметна подлая улыбочка. Так и стоя на ногах, Фред потрясенно таращился на электризованный и парализованный одновременно. Затем он протянул было руку к полицейскому телефону рядом с монитором, но помедлил и продолжил наблюдать. Какое-то время Лакман неподвижно лежал на кухонном полу, пока Баррис все наматывал и наматывал свою нитку. Склоняясь над трубкой, как старушка над вязанием, Баррис улыбался себе под нос, улыбался и слегка покачивался взад-вперед. Затем Баррис вдруг отшвырнул трубку, встал, кинул острый взгляд на распростертую в кухне фигуру Лакмана, разбитый стакан рядом с ним, на весь мусор, кастрюли и осколки тарелок. И тут физиономия Барриса внезапно изобразила притворную тревогу. Баррис сорвал с себя зеленые очки, гротескно распахнул глаза, всплеснул руками, будто бы в беспомощном страхе, немного побегал туда-сюда, потом засеменил к Лакману, застыл в метре от него и, тяжело дыша, побежал назад. «Он разыгрывает свой спектакль», — понял Фред. «Изображает сцену паники и внезапного обнаружения. Будто бы он только-только на эту картину наткнулся». В кубе второго монитора было видно, как Баррис, побагровев, распрямился, горестно выдохнул, а затем потащился к телефону. Схватил трубку, выронил, снова дрожащими пальцами подобрал. «Он как бы только сейчас обнаружил», — понял Фред, что Лакман, оставшись один на кухне, до смерти подавился куском пищи. Никто его там не слышал и, соответственно, не мог помочь. А теперь Баррис отчаянно старался позвать на помощь. Слишком поздно. В трубку Баррис почему-то стал говорить странным, писклявым и медленным голосом.
«Алло, это я в ингаляционный или реанимационный отряд звоню?»
«Сэр»,
— проскрежетала телефонная трубка из динамика рядом с Фредом. «Там кто-то не может дышать? Вы хотите...»
«По-моему, сердечный приступ».
Теперь Баррис говорил в трубку низким и настойчивым, профессионально спокойным голосом, тоном убийственным от сознания серьезности угрозы и от того, что время уходит.
«Либо это, либо невольное удушение куском пищи».
«Какой у вас адрес, сэр?»
– перебил оператор.
«Адрес», –
повторил Баррис.
«Так-так, сейчас посмотрим. Адрес у нас...»
«Господи!»
– вырвалось у Фреда. Распростертый на полу Лакман вдруг судорожно вдохнул. Задрожав всем телом, он выблевал застрявший в горле кусок, заметался, а затем, раскрыв опухшие глаза, уставился прямо перед собой.
«Похоже, он снова в порядке», – ровным голосом произнес в трубку Баррис. «Спасибо, никакой помощи уже не требуется».
И он торопливо повесил трубку.
«Сука!» —
Глухо пробормотал Лакман, садясь.
«Блядь!»